В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Оккупация» по Федерико в театре около дома Станиславского. В Москве есть театр, который называется «Около дома Станиславского». Основное его помещение после пожара так и не открылось. Играют на малой сцене. Она встроена в остатки каретного сарая дома Станиславского. Находится театр в самом центре города, около мэрии и модного дома Валентины Юдашкина, но ни к тому, ни к другому отношения не имеет. Публика зовет его просто «Театр около» и правильно делает, потому что это его позиция. Он не лезет в гущу театральной жизни, не варится в ней и в ней не сварился. Театр возглавляет Юрий Погребничко. У него есть чувство собственного достоинства, которым он не кичится, и очень хорошие спектакли, которые часто номинируются на разные премии, но и это происходит как-то тихо, без фейерверка. В спектаклях всегда есть часть абсурда, часть комедии и очень много частей русской тоски от знания человеческой природы и родной истории. На сей раз Юрий Погребничко выпустил спектакль «Оккупация. Милое дело» в инсценировке исполнительницы главной роли Лилии Загорской. А произведение это принадлежит Татьяне Орловой. Имя ее мало кому известно, и поэтому послушаем заведующего литературной частью театра Светлану Новикову.
Просто она выпала из литературной жизни и надолго, и поэтому ее успели забыть. Она работала на 16 странице литературки и писала миниатюры. Она 30 лет назад услышала, что есть на свете режиссер Юрий Погребничко. Была речь о том, что он поставит ее детскую пьесу, а он уехал в Москву.
По обязанности заведующего литчастью театра входит чтение пьес, но обычно те, которые приходят самотеком от незнакомых авторов без рекомендаций, отсеиваются. Однако Татьяне Орловой повезло, ее рукопись попала в руки Новиковой.
Да, я пришла на работу, мне передали конверт, я открыла и достала рукопись. Рукопись была совершенно необычная. Во-первых, она была напечатана на такой пожелтевшей от времени бумаге, написана на машинке и пролежала лет 25. Как я поняла, выяснилось, что я угадала. Кое-где текст не читался, и читать его было трудно. Он был написан не как пьеса, не диалогами и монологами, а сплошной текст от первого лица. Его было очень много, около 100 страниц. И я поняла, что если его не возьмет Погребничко, то я буду долго думать, куда же его дать.
Это значит, что он на вас произвел очень сильное впечатление.
Потому что он был написан человеком, который, знаете, ну как-то не в стае, который сам по себе. Но это же очень ценно. Человеком, который не стесняется показать вот свою уязвимость. И в то же время этот текст очень нежный и трогательный. Ну, конечно, он волнует. В этой героине... Она говорит, вот, хороши бы были бы, если бы мы эмигрировали, перебежали тогда в Западную Германию. Мама шьет, папа ничего не умеет, даже вилку в розетку воткнуть, я шизофреник. Как бы мы зажили? И вообще вот эти фразы ее вспоминаются мне, я просто начинаю чувствовать, что я их уже цитирую, как цитирую классику. Когда она, героиня, говорит, что вот мы любим лежать в больницах, врачи хорошие, пенсия скапливается, выходим богатые люди. Ну, замечательно же.
Но я бы сразу деньги не сдавала инкассатору. Я бы пила на них после работы кофе. Я даже, будучи маляром, притащила с работы немного краски. Украла 3 килограмма. Вот и не знаю, как мне теперь к себе относиться. То ли я по природе своей склонна ко всякого рода махинациям, то ли бедность меня заставляет. А откуда у нас такая бешеная жажда наживы? Даже нелогично. В бедности родились, в бедности умрет. Но у меня сейчас последний виток с жаждой наслаждений. Вы, конечно, помните мною задуманное пальто. Но, может быть, мне только так кажется, что я вороватый ангелочек, а на самом деле хищник, как и не состоявшийся, бодлины корове бог рог не дает.
В основании спектакля автобиографическая проза Татьяны Орловой. Она восстанавливает картины жизни. Детство ее пришлось на начало 50-х, и провела она его в военном городке в Германии. Проза Орловой – это монолог, поток сознания. У героини диагноз – шизофрения, но сама она считает, что это не болезнь, а способ жизни.
И нет у нас ничего такого, как в полете над гнездом кукушки. А даже наоборот, это нам надо кое-что оттуда как заимствовать. И это, конечно, бассейн. Игра в волейбол и своя одежда для прогулок.
Декорации, как всегда, в театре «Около» минималистические, но исторически точные, составленные узнаваемыми предметами. Небольшое возвышение с инструментами, на нем иногда появляются музыканты. Ржавые столбики на авансцене, из одного торчит красная розочка, над другим нависает цепочка с набалдашником для слива воды в унитазах прежней формации. Сбоку полки плацкартного вагона. Мимо них, пошатываясь, то ли выпивши, то ли вагон трясет, идут военные, несут свернутые ковры и тяжелые чемоданы.
Немецкие дети написали нам на заборе: «Вэк на хаус! Уходите, болите домой!» В воздухе носится насчет швая. Лишь дураки. А я все меняюсь дружеский галстук и с немцами. Свой красный на их синий. Представляете?
Над сценой висит маленький матерчатый экран. Время от времени на нем возникают фрагменты фильмов, о которых с любовью говорит героиня: Куросава, Вайда, Феллини. Темы, которые важны для спектакля – война, детство, любовь – подхвачены киноэкраном. Благодаря этому частная история разомкнута в пространстве истории человеческой и дан ответ на вопрос из песни, которая дважды звучит в спектакле: «Какое мне дело до всех, до вас, а вам – до меня». Подробности жизни, мелочи, жанровые сценки, забавное описание у Татьяны Орловой непременно выходит на философское обобщение. Это как у детей, которые часто изрекают мудрые вещи своеобразным языком, не похожим на взрослую речь.
Я встаю в невыносимую очередь, и не думайте, что эта сарделька похожа на наши вареные сосиски или сардельки. Смело эмигрируйте, поедая ее. Вы ощутите родство с музыкой, пахом. Короче, сарделька сочна. Из груди моей вырываются стоны. Прости, дорогая Сусанна Михайловна, выпускница Гнесинского, обучающая высокой музыке.
Лиля Загорская, играющая главную роль, рассказывает о военных, которым мало платили, и они везли в Советский Союз из Германии ковры и сервизы, чтобы сдать их в комиссионку и на этом заработать. О том, как пересекали границу Польши и не хотели выходить из вагонов, потому что поляки их не любили. О том, как реагировали на русских в послевоенной Германии. Героиня – женщина образованная, она сыплет цитатами из прекрасных стихов, ссылается на великую прозу, рассказывает о любимых фильмах. Но при этом в СССР она работала на самых грязных и тяжелых работах, маляром или уборщицей общественных сортиров. В общем, интеллигентная женщина, никак и ничем не отделенная от своего народа. У сочинения Татьяны Орловой два названия. Одно – «Оккупация – милое дело», второе – «О Федерико». И программа к спектаклю тоже двусторонняя, с разными названиями.
Свет, ну вот, например, название «О Федерико», оно совершенно понятно, потому что в этих монологах, в этом тексте, ну, угу, и в самом,
любовь к
спектакле, огромная, ну, любовь к Феллини и какие-то фрагменты его фильмов. И вот если говорить о внутренней пружине эмоциональной, то эта тема, это все равно то, что происходило с человеком, когда он был ребенок. И потому что есть мелодия из этого фильма «Маркорд», и потому что Лиля Загорская кажется на сцене таким странным клоуном, клоунессой, клоуном, то, что очень любили Чаплин и Пикассо, и Феллини, и таким образом это просто во всем спектакле, и в самой Лиле, и в видеофрагментах, и в мелодии, и в теме, и так далее. А вот то, что касается оккупации, как вы сами понимаете, почему вот это второе название?
Наши войска, это были оккупационные войска в ГДР в 50-е годы. Автор смотрит на то, какие были мы, наши военные, ее родители, и она сама, как они отличались от немцев, как немцы улыбались над девочкой в шароварах. Но вот представьте себе, автор прожила много лет в Германии и училась там в школе. им не давали немецкий язык. В это время весь Советский Союз еще учил немецкий как основной, а не английский. Конечно, это отражено и в пьесе. Там одна из героинь говорит: мы боялись все время, боялись контактов, там висела болтун, находка для шпиона, и если даже ее уговаривал подстричься парикмахерша, то она говорила: не надо. Автор этой пьесы, Татьяна Орлова, она не знает немецкого совсем.
В спектакль введена цитата самого Феллини.
Если допустить, что взрослые вообще когда-нибудь можно стать, то что делают люди, ставшие им?
У героини спектакля нет имени. В программке значится «женщина». На самом деле она из породы невзрослеющих людей. Лиля Загорская одета в полном соответствии с описанием дикого наряда маленькой девочки.
Но когда мы с мамкой, папкой приехали оккупировать Германию, на другой день пошли гулять в город, мне все казалось, немцы с любопытством рассматривают и хотят показать на меня пальцы. На мне были шаровары с начесом и на резинке. Недавно по телевизору один дядька говорил, в 50-е годы не было большого разрыва, что все люди жили примерно одинаково, это вот сейчас колоссальный разрыв в материальном положении стороны народа. Но у них и тогда была совсем другая одежда, ближе к современной. Дети носили узкие теплые трико внизу на молнии, резинка, куртки, вязаные шапки, а на них же были шаровары, вы уже знаете. Далее нелепое драповое пальто, пифовая шляпа с розой на виску и завязка в виде банта под подбородком. Тогда за версту было видно приехавших из Союза.
Загорская почти все время существует в режиме монолога. Не жестикулирует, не педалирует текст, очень тонко его интонирует. Страдает на наших глазах живая душа, заключенная в обличии маленькой, хрупкой и сноглазой женщины, наряженной в нелепые, почти клоунские одежды. Загорская почти не вступает в диалог с персонажами воспоминаний героини, а их много. В основном это военные, те, что служили с ее отцом, те, которых она видела на концертах в маленьких офицерских клубах. Иногда к военному хору присоединяются. Солистка. Она выглядит как бывшая заключенная. Люди из разных времен, из разных миров в памяти героини сходятся вместе и вместе поют.
Если нас на границе с этой стороны поставить, какие есть, так что не спутаешь, где граница, а с той стороны нас никто не поставит. Скажут, не наши, барышни, гэть отсюда до дому, до хаты, спевайте. Чому я не сокіл, чому не літаю?
Пожарища, а друзья, товарищи.
спектакле «Погребничек» очень много старых песен, разных шумов, диковинных интонаций. Все это сплетается в единый звуковой поток, образуя музыкальную партитуру действия. А когда спектакль заканчивается, в памяти остается горькая и нежная мелодия. Мелодия любви и тоски по детству, по родине, по Солодче. Мелодия русского амаркорда.
Непременно, непременно надо туда вернуться. Я пока не настаиваю, у меня машины нет. Это на машине. Я буду ездить туда. Я буду молиться в церквях. Я буду креститься в часовнях и пить вино, и валяться в траве, и никого никогда не бить ни почему. Боже мой, какие мелькали передо мной космические дубравы под Тулой. Какие звеня сферические под Саратовым. И все Солодче. Солодче, я могла бы вам такое рассказать, но я не могу, у меня нет сил. Но ведь и сам Полонез Огинского называется «Тоска о родине». Что и будет «Тоска о Солодче». Один молодой человек крикнул ему: «Феллини, ты лучший в Риме!» Но я скажу: «Феллини, ты мой Феллини, но не тот, что лучший в Риме, ты лучший в мире!»
После спектакля на несколько минут воцаряется полная тишина, и зрители не решаются прервать ее аплодисментами. Я спрашиваю у Лили Загорской, как она на это реагирует.
Я предполагаю, что данная работа на меня действует определенно, и я предполагаю, что она также действует и на публику. Поскольку, возможно, я первый раз в жизни играю или имею дело с таким текстом, который не вовлекает тебя, а немножко его вынимает и позволяет видеть со стороны, и там со стороны очень неплохо. Или если сравнить с водой, то это где-то там в глубине что-то происходило, кто-то кого-то ел, кто-то за кем-то бежал, кто-то на кого-то нападал. Но ведь когда вынырнешь, а там солнце, небо, и иногда очень жаль, что его ныриваешь не сразу. Поэтому, может быть, публика также реагирует, что на какой-то момент ее вынимает из погруженности в какую-то жизнь. Она говорит: «Боже, есть же другое какое-то пространство, чистое, ровное, спокойное».
А вы сами текст отбирали, да, насколько я понимаю? То есть вам дали просто рукопись, и вы сами брали эти кусочки. А по какому принципу?
Ну, я выбирала куски, во-первых, про Германию, потому что я там выросла, и я все знаю, я прям вижу, как бежит солдат, и по какой дороге. И он действительно кричал, Гагарин полетел. Вы представляете? Я не могла поверить в такие совпадения, что ко мне пришло прямо вот такая автобиографическая вещь. Ну, и там очень много текста у нее. И я выбирала такие тексты, которые все-таки более проявляют поверхность, где так легко и просто. Хотя у него есть были такие в этом же произведении. Какая-то обида формулировалась, болезненность. Но я подумала, надо так взять отжато. Ну, разотождествление есть такое слово. Разотождествляю, освобождаю. Ум, чувство, освобождение от чего-то. Ну, мне очень, самой очень нравится, когда она говорит: «Может, я по природе своей вороватый?» Я не могу, мне вот кажется, надо же. Мне очень это интересно. Я бы длинно так это вкусно самой себе говорила. Это же надо себя увидеть, что на самом деле ты не ангел, конкретно ты. Из этих неангелов состоит и составляется такое большое количество неангельского состояния. Ну, а уже не говоря о тексте Феллини, который мы вставили, и он о себе сам говорит, что он не взрослый человек, и он не видел, говорит, ему, что они боятся таких. И он пишет, что также я поставила этот амаркорд, чтобы еще раз пройти по этому болотистой местности, чтобы вынуть себя оттуда и освободиться, потому что в каждом шаге была тяжесть, Ну, представьте, фашисты, да, там, вот эта вся провинция, мечта. Ну, вот, опять же, увидел это легко и без тяжести, и даже смешно. И вот это же очень важно, как он не внутри, а с поверхности как-то смотрит. Говорит, ребята, что мы там делали? Посмотрите, небо, солнце, какая красота, вообще мир Божий. Он действительно красив. Я сама внутренне, когда она в этом тексте говорит, мне обязательно надо туда попасть. Ведь заметьте, она говорит, увидеть листья, деревья, как листочки колышутся, как дождь идет. И это так красиво, да? И вот она это пытается прорваться. Потому что даже когда начинается, сострадание как бы невозможное. Шли мальчики.
Лиля Загорская говорит о самом начале спектакля. Там кадры военной хроники. Идут солдаты Второй мировой войны. Совсем молодые, ужасно усталые. А в этот момент звучит музыка другого времени, начала 70-х. Песня Семена Кирсанова и Давида Тухманова «Жил-был я» в исполнении Александра Градского. «Я. Стоит ли об этом?» – поет Градский. К финалу спектакля мы дадим однозначный ответ на вопрос. Об этой жизни стоит. Слова песни «Жил-был я» «Вспомнилось, что жил» рифмуются с теми, что по ходу спектакля цитирует героиня. «Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи». Глядя в глаза Лили Загорской, вслушиваясь в неземную интонацию речи, почти физически ощущаешь дуновение этой проходящей, уходящей и остающейся жизни.
Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит я, проходит со, любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. Лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит я, проходит сон, любовь проходит, проходит все. И жизнь прошла, и жизнь прошла, и ничего нет впереди. Лишь пустота, не уходи, не уходи, не уходи.
Я рассказывала о спектакле театра «Около», «Оккупация», «Милое дело» или «О Федерико» и разговаривала о нем с Лилией Загорской и Светланой Новиковой. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
Я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».